новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. В Запорожье активисты устроили акцию в поддержку голодающего Олега Сенцова. В Киеве провели футбольный матч, посвященный похищенному в Крыму Эрвину Ибрагимову. В Крыму отметили День славянской письменности и культуры, а сейчас подробнее. В Запорожье участники экспериментального театра «Запорожская новая драма» и активисты Amnesty International устроили акцию в поддержку Олега Сенцова. Участники мероприятия провели под открытым небом чтение пьесы «Помолвка» российского драматурга Елены Греминой, посвященной судебному процессу над Олегом Сенцовым, Геннадием Афанасьевым и Александром Кольченко. Также участники акции написали письма поддержки Олегу Сенцову, которые будут переданы ему через представителей Amnesty International.
Призывами немедленно освободить Сенцова выступали известные европейские режиссеры, в том числе Вим Вендерс, Педро Альмодовар и Агнешка Холланд. Президент Берлинской академии искусств заявил, что та не будет сотрудничать с российскими государственными учреждениями, пока Сенцов находится в заключении.
Мы будем читать пьесу «Заручені» Елены Грёминой, яку вона написала, присвятивши Олегу Сенцову, і на основі документальних матеріалів його затримання, також затримання Афанасьєва та Кольченка.
16 мая стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. Сенцов и Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признают. Согласно данных украинской правозащитной инициативы «Let my people go», сейчас в России по политическим мотивам содержится в тюрьмах 64 украинца. В Киеве 27 мая состоялся футбольный товарищеский матч между командами «Адалет» и «Кью-Хаб» в поддержку члена исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова, которого два года назад похитили в аннексированном Крыму. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров считает, что Ибрагимов жив и продолжает бороться. Цитата. «Ему был 31 год, когда его выкрали. Вот уже два года мы не знаем его судьбу. Мы верим и исходим из того, что Эрвин жив и борется. Рано или поздно мы все вернемся. Мы обязательно дождемся и Эрвина, и других наших соотечественников. Мы обязательно будем в Крыму», — сказал Чубаров. В мае 2016 года в Бахчисарае неизвестные похитили члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус. В музее-заповеднике Херсонес-Таврически отметили День славянской письменности и культуры. На небольшой аллее в итальянском дворике возле административного здания поставили несколько столов для национальных обществ – болгарского, белорусского, русского, греческого. Общества показали национальные костюмы, литературу и подделки. Русское национально-культурное общество выставило в Херсонесе женский украинский народный костюм. Как объяснил корреспондентам Крым-Реалии представитель общества, украинские костюмы не выставили, цитирую, «потому что мы один народ». В Северную Корею 27 мая прибыла группа американских официальных лиц для переговоров о подготовке встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с организацией визита. Делегацию, как утверждается, возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сун Ким, который в данный момент работает на Филиппинах. Сегодня днем в Крыму по прогнозам ясно и сухо, до 25 тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа возобновила работу после суточной остановки, а все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне Крым-Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, дорогой Крым! Здравствуй, Украина! Вы слушаете нас на средних волнах 549 АМ и 105,9 FM, 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины на FM круглосуточно. И сразу говорю номера телефонов. Крымчане могут бесплатно нам звонить в прямые эфиры по телефону 8 800 10 06 926. Еще раз, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31. 18 490 31 18, и мы начинаем.
Тема дня.
Тема дня сегодня такая. Наверное, нет ни одной страны, граждане которой сказали бы, что медицинское обслуживание в этой стране ну просто идеально. Всегда находятся какие-то проблемы. Вот, собственно, о том, как устроена медицинская система в аннексированном Крыму, как работает там российский закон об обязательном медицинском страховании и с какими проблемами столкнулся полуостров при внедрении этой системы. На что чаще всего жалуются крымчане? Можно ли решить эту проблему? Вот, собственно, это все будем обсуждать с экспертами и с вами, уважаемые. Уважаемые радиослушатели, еще раз напоминаю номера телефонов для крымчан 8 800 10 06 926, для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. И начнем мы с сюжета, который подготовили мои коллеги. Детали.
Крым в центре внимания.
Сегодня вы закончите вот этот сюжет? Вы один же работаете просто? Там еще второй. То есть к вечеру вы что, вы тогда закроете карманы, то есть получается все, вот внутрь положите эту проводку, все закроете, да?
Ревизор в Симферополе. Российский глава Крыма Сергей Аксенов 23 мая провел внеплановый рейд по медучреждениям аннексированного полуострова. В рамках проверки он побывал в Луганской больнице. Здесь из-за затянувшихся ремонтных работ кардиолог и невропатолог вынуждены принимать пациентов в одном кабинете за соседними столами. Эту проблему Аксенов пообещал в скором времени решить. Он также побывал в Крымском онкологическом диспансере. Здесь главная проблема заключается в нехватке лечебного оборудования. Российский глава Крыма заявил, если не в этом, то в следующем году необходимая аппаратура появится.
Если будут любые вопросы, вот там же еще там говорите, то есть я
буду помогать. Председатель российского Совмина Крыма Алла Пашкунова на заседании Совмина рассказала, что нужно улучшить в сфере страховой медицины. Страховые медицинские организации призваны защищать интересы застрахованных граждан. Им следует активнее вести работу по консультированию, информированию и работе с застрахованными лицами, а также по обеспечению защиты их прав при предоставлении медицинской помощи. После аннексии полуострова Крым перешел на российскую систему обязательного медицинского страхования. Однако довольны этому не все. Многие крымчане жалуются на очереди в больницах и нехватку врачей. Сами медики сетуют на большое количество дополнительной бумажной работы. Аксенов в июле прошлого года на выездном заседании и вовсе назвал эту систему неэффективной. В январе 2018-го в реанимации Симферопольского перинатального центра скончалась от пневмонии беременная женщина. Татьяне Пименовой был 21 год. Накануне трагедии девушку забрала скорая помощь. Тогда ее мать утверждала, Татьяна заболела из-за того, что долго оставалась на холоде без верхней одежды. Врачи больницы имени Семашко отказали ей в госпитализации из-за отсутствия полиса обязательного медицинского страхования.
Крым в центре внимания.
Вот такие детали подготовили мои коллеги и, собственно, начинаем обсуждение. Как работает медицинская система в аннексированном Крыму, с какими основными проблемами сталкиваются жители, обращающиеся за этой самой медицинской помощью. И с нами на связи Антонина Борисовна, жительница Судака. Антонина Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня проблема немножко, может, даже больше, чем у всех остальных. Вот. Я пенсионерка, и поэтому, как я объясняю всем своим знакомым, я им могу себе позволить не взять российские документы. У меня нет российского паспорта, нет миграционной карты, поэтому у меня нет и медицинской страховки, и медицина для меня не существует. Вернее, я для нее не существую, для российской медицины, как и для всех остальных сфер жизни. Без российского паспорта ничего нельзя. Я не могу обратиться ни в поликлинику, ни в больницу, ни даже на скорую помощь.
Слушайте, но это какая-то странная история. Можно я уточняющий вопрос задам? Насколько мне известно, даже по международным конвенциям оказание хотя бы базовой медицинской помощи – это обязанность любого человека в белом халате, простите, человека, который давал клятву Гиппократа. Как вы решаете эту проблему? Ну, к тому же, вы сами сказали, что вы пенсионерка, и, соответственно, ну, любой человек, любой из нас является пациентом. Как вы этот вопрос решаете?
Конечно, вы еще Будапештский меморандум вспомните. Вот, это просто вы имеете дело с какой страной-то, с какими законами.
И тем не менее, как же вы решаете этот вопрос? Но если даже там, я не знаю, температура или ну, любые проблемы, которые бывают у любого человека, у каждого из нас, как вы решаете это?
Или сам, ну, решаю самостоятельно, или обратиться к частнику, только вот в частную медицину за деньги.
Хорошо. И, кстати, а насколько для бюджета, простите, пенсионерки, это доступно обращаться в частные клиники или просто там, я не знаю, к каким-то частным врачам?
Да, в общем-то, мало доступно. Мало доступно, конечно.
Мало доступно?
Ну, пока держусь, конечно, потому что очень дорого. Очень дорого. Просто зайти вот на прием к врачу где-то 500-700 рублей. Сразу, только зайти поздороваться. Дальше назначаются анализы. Анализы тоже платные, тоже дорогие. Вот, потом с анализом приходишь, опять нужно платить. Понимаете, опять за визит врачу платить уже с анализами. Ну и опять же, врач не может положить стационар или назначить какое-то такое радикальное лечение, там, колы, там, что-то такое. Может только таблетки прописать.
Только таблетки прописать, я вас понял. Хорошо, а вот у вас же есть знакомые, у которых есть, собственно говоря, российские паспорта. Как у них с этим? Насколько им, я не знаю, проще, легче? Потому что многие, я видел в сетях очень много жалоб, например, на длинные очереди или на невозможность даже вовремя попасть к врачу.
Да, конечно, очереди огромные. Во-первых, сначала нужно брать талончик, неизвестно на какой день, там талончиков ограниченное количество. То есть это очереди стоят в регистратуру с утра с самого раннего, чтобы получить талончик. Потом по этому талончику. Это вообще, это такой ужас. Мне тоже, вот мне мои знакомые говорят, почему ты не возьмешь страховку как-нибудь ради даже медицины? Я говорю, вы сильно этой медициной пользуетесь? Если вам срочный анализ предлагают через полгода сделать, дают, записывают по записи, там это, МРТ через полгода. Ну как это так, если вот срочное? Вот у меня родственница, молодая женщина, да, она просто плохо себя чувствовала, она обратилась к частному врачу, сдала анализ крови, ей говорят, нужно срочно гематологу, срочно, это в онкологии. Срочно, это она в начале мая обратилась. Срочно, это ей дали на первое число. Вот она получила только талончик на 1 число, на 1 июня, то есть месяц почти прошел, сдать анализ там. Потом с этим анализом она опять будет записываться к врачу, неизвестно, может быть, через полгода. Это срочно называется. Понимаете?
Слушайте, ну очень-очень сложную историю вы рассказываете. Хорошо. А как вы видите, ну, свое будущее в этом контексте? Что вы собираетесь делать дальше? Потому что, ну, вряд ли есть человек, который мог бы, ну, прожить без нормальной медицинской помощи.
Ну, буду ездить в Украину, вот. Скапливаю потихонечку, поднакоплю денег и поеду там попробую полечиться.
А насколько, кстати, этот путь вам доступен? То есть понятно, что это затраты на переезд хотя бы, но насколько адекватно, я не знаю, знаете ли вы истории, как принимают на материковой части Украины крымских пациентов?
Ну, я так думаю, так же, как и раньше. Как раз у нас в Крыму, когда была Украина, принимали пациентов из России, там, из других, из Белоруссии, откуда угодно. У нас же принимали и оказывали помощь. И могли положить в больницу, сделать операцию, если надо. Так что, я думаю, в Украине то же самое осталось.
То же самое осталось. Ну что ж, спасибо вам большое за откровенный разговор. Антонина Борисовна, жительница Судака, была с нами на связи. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Вы можете смотреть наши трансляции, кстати, в Ютубе и Фейсбуке. Там можно даже писать свои комментарии. Самые интересные из них я, естественно, зачитаю в эфире. Напоминаю еще раз, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Вы нас слушаете на 105.9 FM и в социальных сетях, а также на сайте радио Крым Реалии. Обсуждаем сейчас систему обязательств. обязательного медицинского страхования, пообщались с жительницей Судака. И, собственно говоря, идем дальше. О проблеме очередей в больницах. Недавно Первому крымскому каналу рассказывал подконтрольный России министр здравоохранения Крыма Александр Галенко. Давайте послушаем, что он сказал.
Мнение.
У нас все смешано. Мы говорим, если мы говорим о диспансеризации и о профилактической медицине, мы не должны сейчас говорить, что я не смог попасть там к врачу-эндокринологу. Сам захотел и не смог попасть. В направлении участкового врача это уже тогда уже это не диспансеризация, это направление плана по случаю заболевания. Это отдельное направление. Диспансеризацию мы выделили отдельно, она не смешивается ни с кем. Я могу с уверенностью сказать, что флюорографическое обследование граждан грудной клетки в любое время доступно. А это элемент диспансеризации. Но, к сожалению, у нас, если было в городах до 700 на 1000 населения, то сейчас у нас в городах 300 обследований флюорографические. Флюорографы закуплены у нас. Они в кабинетах организованы. Что мешает нашим гражданам пройти флюорографическое обследование? Очереди? Нет очередей. В любую поликлинику сейчас, вот сегодня поедем, стоят флюорографы, никого очередей нет.
Хорошо, УЗИ сосудов шеи и головного мозга.
Ну вот понимаете, давайте сейчас скажем еще операция на сердце.
Нет, но это другое,
УЗИ
это обследование.
Сосудов головного мозга, это узкоспециализированное, сложное обследование, доплерография. Таких специалистов на пальцах одной руки можно пересчитать в некоторых городах. Они работают в государственных клиниках. Они тоже работают в государственных клиниках. Но у нас каждый хочет пройти доплерографию тогда, когда он хочет. Вот если при диспансеризации будет обнаружено какие-то показания для этого обследования, ему будет назначено это обследование. Это будет очередность, потому что самая главная наша
вот,
проблема,
пришли,
о чем мы говорим.
Очередность.
Очередность связана,
есть.
Вот понимаете, вот мы сейчас и говорим. Вот вы сразу назвали вот эту вот процедуру. И вы, кто-то хочет ее сразу пройти, потому что он хочет пройти. Бесплатно проводится по направлению врача, платная процедура может проводиться по желанию пациента. Это написано в законе, и если это соблюдается, то это правильный закон.
Мнение.
Итак, обсуждаем с вами на радио «Крым Реалии» особенности предоставления медицинской помощи в аннексированном Крыму. Идем дальше. По информации директора территориального фонда обязательного медицинского страхования в Крыму Андрея Карпеева, в 2017 году количество обращений увеличилось до 38 тысяч, а при этом количество жалоб снизилось в полтора раза. В том числе вдвое снизилось количество жалоб на то, что якобы требовали денег. Во многом снижению жалоб способствует работа контакт-центра. Так он считает. Это контакт-центр в сфере обязательного медицинского страхования. Количество звонков на телефонных горячих линий в 2017 году по сравнению с предыдущим 2016 увеличилось почти вдвое. А лидерами по количеству жалоб за 2017 год была Ялтинская горбольница номер один, Ленинская районная больница, Евпаторийская горбольница и Симферопольская ЦКРБ. Такая информация есть от этого самого контакт-центра. Сейчас мы попытаемся связаться с Семеном Гальпериным, кандидатом медицинских наук. А, он уже с нами на связи. Это российский врач-невролог и участник митингов за доступную медицину. Семен, здравствуйте. Слышно ли меня?
Доброе утро. Слышу.
Ну вот, обсуждаем сейчас вопросы предоставления медицинской помощи в Крыму. И, собственно, две основные проблемы. Первая проблема – это огромные очереди, как говорят сами пациенты. И когда даже срочную операцию или срочную какую-то манипуляцию, процедуру назначают на через месяц, через полгода. Насколько это распространенная практика и как вы считаете, эту проблему можно решить?
Ну, я не могу говорить за крымскую медицину, да, я живу в Москве. В разных регионах по-разному проблема, ситуация. Действительно, случаются ситуации, когда невозможно попасть к специалисту. Иногда действительно и по необходимости, я слышал вот выступление господина Аксенова, но ему можно легко возразить, что, например, пациенты, которые... онкологические пациенты даже в Москве, которые имеют необходимость регулярно посещать онколога, да, вот в нынешних условиях они не могут попасть к специалисту для того, чтобы им продлили, например, постоянно получаемое лечение, они идут к терапевту, потом записываются в очередь в одну, потом записываются в очередь в другую, чтобы попасть к специалисту, и только тогда им продлевают курс лечения. И то же самое с многими действительно узкими специалистами, поэтому это такой спорный вопрос.
Да, я слушаю, слушаю вас.
Да-да. Дело в том, что проблема вообще системы ОМС, она заложена изначально в самой идее. То есть идея была хороша, страховая система – это лучшее, что придумано на сегодняшний день в мире в медицинской помощи. Но, как всегда, исполнение в российском варианте, оно отличается некоторыми особенностями. В принципе, понимаете, государство, которое по Конституции у нас обязано обеспечивать медицинскую помощь, оно с помощью вот этого принципа ОМС как бы отстранилось непосредственно от выполнения своей функции, передав эту обязанность некой промежуточной структуре, вот этому фонду ОМС. Это вообще довольно своеобразная система, да, потому что государство собирает отдельный сбор, да, его не называют налогом, но фактически это налог на медицинское страхование, вот, и передает ему фонду. И самое интересное, что дальше посредником между государственным фондом обязательного медицинского страхования и государственными же клиниками, да, больницами, поликлиниками, становятся частные страховые компании. Я бы сказал, это квазистраховые компании, которые не выполняют свою функцию. Дело в том, что вот функция страхования в медицине, она в системе ОМС в российском варианте не существует. Они не занимаются страховой деятельностью, да? Они не оплачивают по факту затраты на произведенное лечение. Да? Они просто перекачивают деньги из одного, из государственного кармана в государственные медицинские учреждения. И, естественно, значительная часть этих денег оседает у посредников. То есть это вот такая посредническая структура. Что мы получаем в результате? В результате у нас государственные медицинские учреждения оказываются без достаточного медицинского страхования, потому что очень часто расценки, по которым оплачивает фонд, страховая компания или фонд ОМС по договору, да, оплачивает медицинские услуги, они не оправдывают затрат.
Ну, то есть получается они... так, что больница условно или какая-то, ну, больница, например, потратила на лечение этой конкретной болезни у этого конкретного пациента условных 1000, да, а в качестве компенсации из бюджета получила, например, 900, 800 или даже меньше. Вот это имеется в виду?
Часто еще хуже. Дело в том, что вот реальные расценки, да, они где-то появляются уже, да, и никто никогда не считал затрат реальных, да, но если ориентироваться по системе добровольного медицинского страхования, да, параллельная система, которая у нас развивается в стране, то там расценки где-то уже близки в реальность, к реальным. Вот, и часто эти расценки, они могут быть в разы, иногда в 2-3, а иногда и в десятки раз выше, чем в государственном системе ОМС. То есть, причем в одной и той же поликлинике, допустим, да?
То есть, по сути, на одном и том же оборудовании одни и те же специалисты, которые, да, должны были, я понимаю, как долго, например, подготовить качественного квалифицированного врача. Это не менее десятка лет только для того, чтобы он стал качественным врачом. И все равно в одной и той же клинике к одному и тому же врачу получается там в 10 раз может различаться оплата его труда за одну и ту же процедуру?
Да. Более того, что изначально это вообще незаконная система, да, в государственных клиниках по 41-й статье Конституции. Кстати, лечение производится бесплатно, да, но у нас это введено под законными актами, разрешено получать платную медицинскую помощь, разрешено платить по системе ДМС. Так вот, расценки на одну и ту же процедуру, там, допустим, прием врача по системе ОМС может стоить там 100-120 рублей, да, а при этом тот же прием по системе ДМС или за наличный расчет может стоить там 1500-2000 и больше. Вот, и представьте себе, что в результате происходит. В результате клиники, которые работают в системе ДМС, они разоряются фактически, да, а дальше они попадают именно в тот процесс, который у нас происходит. На сегодняшний день, я скажу прямо, у нас происходит, продолжается приватизация системы социальных учреждений. С 93-го года в России запрещена приватизация учреждений социального значения. больниц, школ, да, учреждений социальных. И для того, чтобы обойти вот эту систему, да, придумано очень много разных хитростей. Ну, в частности, это система частно-государственного партнерства, да, это система концессий и так далее. И вот когда клиника, которая таким образом, получая недостаточную оплату по системе ОМС, фактически разоряется, она вынуждена идти на объединение с частными фирмами, с частными которыми, и пускать их на свои территории, отдавать им свои здания, отдавать им в концессию свои мощности. И в результате начинает идти перераспределение полученной прибыли в сторону частного инвестора. Фактически это такая скрытая форма приватизации государственных медицинских учреждений.
Послушайте, а можно как-то решить проблему? Потому что, насколько мне известно, она вышла уже на достаточно высокий уровень. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко даже раскритиковала эту историю. Вот я процитирую. На деньги, которые тратят на себя страховщики, можно было бы в год как минимум 10 качественных больниц строить. А они ходят, вот цитирую Матвиенко, ходят и поборами занимаются. Как вы считаете, систему можно было бы, ну, привести к, я не знаю, к пациенту?
Я думаю, на сегодняшний день ведь речь идет как бы о некоторых таких косметических, ну, хотя и достаточно значительных ремонтах. То есть первое, о чем сейчас говорится, это убрать из системы ОМС посредника частного. Вот эти квазистраховые компании, на которых... которые, собственно, выполняют функцию увода государственных денег на сторону. Вот. И, в принципе, сама система, она достаточно... Сама идея обязательного медицинского страхования, она достаточно неплохая. Но только в том случае, если бы государство продолжало нести ответственность за финансовое обеспечение этой работы, то есть непосредственно из бюджета деньги переводились бы в систему государственного страхования, как это происходит в государственных системах страхования в цивилизованном мире.
Семен, одну секундочку, можете подождать на линии? У нас есть слушатель, мы, вероятно, имеем вопрос какой-то к вам, и, собственно, потом у вас будет возможность ответить. Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Я проживаю в Крыму уже 45 лет. Вы знаете, при Советском Союзе более-менее было обслуживание, все нормально, медицинское. Сейчас при вот этой российской, ну я беру Британской империи, это невозможно, ни к врачу попасть, ничего, я пенсионер. И прежде чем попасть, прежде чем попадешь, то ты помрешь от этого. Как не зря говорят, 45 тысяч врет пенсионеров от голода, а тот от медицины тем более помрешь. Обслуживание в Крыму никакое, зарплата минимальная. Этим медицинским работникам. Они не хотят работать.
Они не хотят работать. Спасибо большое. Ваша проблема понятна. Семен Гальперин с нами на связи. Ну вот такое мнение пациента-пенсионера. Вы считаете, что если государство все-таки возьмет на себя функцию обеспечения финансами государственных же больниц, система изменится, улучшится?
Понимаете, очень многое нужно менять в этой системе, не только систему оплаты, ведь у нас очень большая проблема недофинансирования. Понимаете, ну вот когда вот в кубышке денег явно не хватает, то перетряска, да, там исключение посредников, исключение вот увода денег на сторону, оно может дать некоторые определенные системы, но для этого сейчас нужно посчитать, что происходит. Я в свое время предлагал систему реформы, мы обсуждали варианты дальнейших реформ здравоохранения в России, и мне кажется, что на сегодняшний день для того, чтобы посчитать именно необходимые объемы финансирования здравоохранения, необходимо на какой-то промежуток времени вернуться к государственной бюджетной системе оплаты медицинской помощи. И только в будущем заново начинать строить систему действительно реального страхования, потому что за вот эти годы реформ ничего похожего на страховую систему построено не было.
Ничего похожего на страховую систему построено не было, сказал Семен Гальперин, кандидат медицинских наук, российский врач-невролог и участник митингов за доступную медицину. Я напоминаю, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем с вами в том числе самые важные темы сегодняшнего дня. Есть трансляция на сайте Радио Крым Реалии, есть трансляции в Ютубе и, конечно же, 105.9 FM. Это то место, где можно слушать нас круглосуточно. Оставайтесь с нами.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. В Севастополе выявили 12 обвалоопасных участков. В Москве задержали активистку, пикетирующую за Олега Сенцова. В Северную Корею прибыли американские делегаты, а сейчас подробнее. На трассе Севастополь-Ялта выявлено 12 потенциально опасных участков горных склонов. В любой момент на них могут случиться оползни и обвалы. Подконтрольные Кремлю власти города уже заключили контракт с подрядной организацией на их укрепление, заявил в эфире местного телеканала российский глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов. Цитата. «Сейчас готовим процедуру для привлечения организации, которая проведет исследование на предмет камнепадов и возможных оползней», сообщил Титов. Напомним, весной прошлого года на трассе Севастополь-Симферополь в районе аэропорта Бельбек с катастрофической скоростью разрастался оползень. Тогда дорожные службы отремонтировали этот участок дороги, но спустя пару дней на свежеуложенном асфальте появились новые глубокие трещины шириной до метра. В Москве 27 мая полиция задержала участницу одиночного пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на саму задержанную, имя которой не указывается. По ее словам, она стояла с плакатом, на котором было написано «Олег Сенцов, 14-й день голодовки». Ее отвезли в отдел полиции и оформили протокол за проведение мероприятия без подачи уведомления. Сенцов и Кольченко задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признают. В Северную Корею 27 мая прибыла группа американских официальных лиц для переговоров о подготовке встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с организацией визита. Делегацию, как утверждается, возглавляет бывший посол США в Южной Корее Сун Ким. Ранее Дональд Трамп подчеркнул, что верит в ядерное разоружение КНДР. Сегодня в Крыму по прогнозам ясно и сухо, до 25 тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа восстановила свою работу после суточного простоя. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте Радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии, 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
С вами Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем самые важные темы сегодняшнего дня. Обсуждаем их вместе с вами, в том числе, уважаемые радиослушатели. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан, звонки сюда бесплатны. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Звонки, стоимость звонков согласно тарифам ваших мобильных операторов или городских. И, собственно говоря, переходим к следующей теме. Тема правозащитная. Мы часто поднимаем правозащитные темы в нашем эфире, и сейчас тема дела Виджея Кашка. Помним все, это одна из лидеров возвращения крымско-татарского народа в Крым. Она умерла, когда ее задержали во время митинга. Очень взрослая, да, не боюсь сказать, даже старая женщина. И вот, собственно говоря, правозащитница. И вот что с этим делом сейчас, будем разбираться в нашем эфире. Начинаем.
Тема дня.
Итак, что происходит с фигурантами дела Виджея Кашка? Как адвокаты расценивают обвинения против Бекира Дегирменджи, Кизи Маяметова, Асана Чепуха и Руслана Трубача? Как проходит расследование Николая Полозова о гибели ветерана крымско-татарского национального движения Виджея Кашка? Вот это все будем с вами обсуждать с экспертами. Тема сложная, но очень важная для нас. Начинаем.
100 слов по теме.
Роковой день. 23 ноября 2017 года в Симферополе задержали группу крымских татар. Российские силовики обвинили Бекира Дегирменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача в вымогательстве крупной суммы денег у гражданина Турции. В свою очередь, один из лидеров крымско-татарского национального движения Нариман Джелял заявил, все было с точностью до наоборот. Это гражданин Турции Юсуф Айтан украл 7 тысяч долларов у семьи ветерана крымско-татарского национального движения Виджея Кашка. Активисты только пытались помочь соотечественнице вернуть эту сумму. При задержании 83-летний Виджея Кашка стало плохо. Избежать трагедии не удалось. Женщина умерла в карете скорой помощи, не доехав до больницы. Последние годы жизни Виджея Кашка продолжала бороться за права крымско-татарского народа, несмотря на проблемы со здоровьем и возраст. В частности, поддерживала крымских политзаключенных. Судебные разбирательства по так называемому делу Виджея Кашка продолжаются до сих пор. 11 мая этого года фигурантам продлили арест. Они останутся в СИЗО до 15 июля. Такую меру пресечения избрал подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя. Следствие аргументировало решение о пребывании в СИЗО тем, что подсудимые могут скрыться, повлиять на свидетелей, уничтожить доказательства. Адвокаты и родственники арестантов заявляют, дело сфабриковано. Просьбу защиты изменить меру пресечения на более мягкую суд проигнорировал. Ранее сообщалось, что у двух фигурантов этого дела серьезные проблемы со здоровьем. У Бекира Дегирменджи хроническая астма, он инвалид третьей группы. Сторона защиты неоднократно настаивала о его госпитализации. Однако, несмотря на все доводы врачей, Бекира обвиняли в симуляции. Что касается Асана Чапуха, в СИЗО он перенес микроинсульт.
100 слов по теме.
Итак, дело Виджея Кашка, так его называют, собственно, еще раз основные детали, да, 83 года было ветерану крымско-татарского национального движения, ее арестовали, ей стало плохо, по пути в больницу, собственно говоря, в карете скорой помощи она скончалась, и люди, которых тогда арестовали, до сих пор находятся в СИЗО, это Бекир Дегирменджи, Кизим Аметов, Асан Чепух и Руслан Трубач, вот, собственно, эти детали, что происходит со следствием, почему следствие, или я не знаю, почему суд не дает возможность смягчить условия хотя бы пребывания этих людей в, по сути, в заключении, да? Вот это все сейчас будем обсуждать, в том числе с адвокатами. Эдем Смедляев, крымский адвокат, сейчас с нами на связи. Здравствуйте, Эдем.
Да, доброе утро.
Очень тяжело всегда обсуждать такие темы, когда люди находятся в местах заключения, и тем не менее, какой срок сейчас грозит этим фигурантам, и на что надеются адвокаты, вот вы в частности?
Ну, срок им грозит по данной статье до 7 лет, поэтому, ну, мы, как всегда, работаем для того, чтобы оправдать людей, потому что считаем, что они невиновны, что никаким вымогательством они не занимались. Поэтому делаем все для этого возможное.
Хорошо. Вот, кстати, особенность этого дела, да, чаще всего, ну, я же постоянно и в лентах новостей вижу, и часто мы в наших эфирах это обсуждаем, чаще всего крымским татарам, ну, скажем так, предъявляют обвинения в каких-то то ли нарушениях там правил митинга, то ли каких-то чуть ли не террористических действиях и так далее. Здесь почему следствие выбрало такую сторону? Или это просто была возможность хоть за что-то этих людей, что называется, арестовать?
Ну да, действительно, здесь такая череда стечения обстоятельств, что люди действительно не планировали какое-то вымогательство, какое-то это, но так получилось и так их записали, что на сегодняшний день эти все их действия представляют как вымогательство, осуществленное организованной группой лиц. Поэтому, конечно же, следствию было удобно предъявить именно такое обвинение для того, чтобы опорочить активных участников, гражданских активистов, те, которые не стояли в стороне.
Те, которые не стояли в стороне, и, кстати, тоже же приходили, в том числе, поддерживать других политзаключенных. 7 лет за, ну, за так называемое вымогательство. И при том уже сообщается, что у многих из этих людей проблемы со здоровьем. Насколько проблемы со здоровьем могут, я не знаю, помочь вам в вашей адвокатской деятельности? Я имею в виду проблемы со здоровьем ваших подзащитных. Или на это суд не будет обращать внимания?
Ну, об этом, конечно же, мы будем ходатайствовать, и ходатайствуем на каждом продлении, о том, что это люди пожилого возраста, о том, что у них проблемы со здоровьем. Но, к сожалению, пока что при продлении меры пресечения суд никаким образом не обращает на это внимания, делает все, чтобы содержать их в СИЗО, чтобы не отпускать их даже под домашний арест. Хотя, например, мой подзащитный Бекир Агады Герминджи, он уже даже успел побывать в реанимации и на сегодняшний день находится в медсанчасти СИЗО практически с первого дня. Такая же ситуация и с Асанага Чапухом. У него тоже большие проблемы со здоровьем. Он перенес инсульт, не чувствует сейчас одну из ног. И поэтому, ну, это, конечно же, страшно, когда люди в пожилом возрасте, в таком при таком состоянии здоровья, находятся в нечеловеческих условиях СИЗО.
Хорошо, а так называемый потерпевший, человек, который объявил, что это якобы у него вымогали деньги, и, собственно, упоминается также о свидетелях этого дела. Что с ними, почему они пошли на такие шаги?
Ну, их мотивы, конечно же, нам неизвестны. Единственное, мы как бы из неофициальных источников узнали, что данный потерпевший уже не первый раз использует это, и уже для того, чтобы заработать деньги, он где-то проходил по делу в качестве потерпевшего. Здесь не знаю, какие мотивы. Единственное, что мы ни разу его не видели, он ни разу не появлялся ни на каких судебных заседаниях. Его позицию мы не знаем. Вообще, хочет ли он, чтобы люди сидели в СИЗО, либо не хочет. Следствие от нас его пока скрывает. Никаких совместных следственных мероприятий также не было. Ни опознания, ни очных ставок. Поэтому, честно говоря, мы ни разу его не видели.
Итак, 3 человека по так называемому обвинению в вымогательстве, да, 7 лет при, ну, названной сумме, я не знаю, вымогательства $7000. По сути, это не самая большая сумма, это цена, я не знаю, подержанной машины, по сути. Вот насколько вам кажется соответствующим, да, такой срок, который могут получить ваши подзащитные?
Ну, конечно же, это несоразмерный срок. Тем более, когда люди не считают себя виновным, когда не признают себя виновным и практически не совершали никакого преступления, а лишь пытались помочь бабушке, ветерану национального движения Лидии Кашка, так как были у нее проблемы в семье с ее внучкой, с этим потерпевшим. Поэтому, конечно же, 7 лет – это огромный срок, учитывая возраст людей и учитывая их состояние здоровья.
Ну и, собственно, последний, наверное, к вам вопрос. Сказано, что срок пребывания в СИЗО продлен, потому что якобы ваши подзащитные могут повлиять на свидетелей. Насколько это возможно и, собственно, что за свидетели-то?
Ну, это дежурные формулировки, которые используют следствие при любом продлении, что человек может скрыться, человек может повлиять на свидетелей, и человек может повлиять на ход следствия. К сожалению, ну или к счастью, мы не знаем даже, кто будет проходить по данному делу свидетелем, поэтому каким образом следствие считает, что...
Ну, что вы на него можете повлиять, да, если вы даже не знаете, кто это.
Да, да. Вот для нас тоже это секрет, поэтому... Это просто надуманные причины, по которым людей содержат в СИЗО. А их содержат в СИЗО, мы считаем, что для того, чтобы они были более сговорчивы и признали ту вину, которую они не совершали. Ну, вину в преступлении, которое они не совершали.
Ясно. Спасибо вам большое. Дэм Смедляев, крымский адвокат, был с нами на связи. Напоминаю, обсуждаем сейчас, в том числе с вами, на радио «Крым Реалии», дело, так называемое дело Виджие Кашка. Есть несколько людей, которых обвиняют в вымогательстве. Сумма, названная в 7 тысяч американских долларов, и, соответственно, людям грозит до 7 лет тюремного заключения. В очередной раз продлили срок пребывания под стражей, несмотря на то, что у большинства из задержанных проблемы со здоровьем. И у нас на связи Илья Дегерминджи, это жена Бекира Дегерминджи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как сейчас состояние вашего мужа, как справляется семья и нужна ли какая-то помощь, кто, может, уже помогает, где нужно подключиться?
Ну, состояние моего мужа, оно, ну, не может никак измениться, потому что у нас это хроническая форма, и это уже длится на протяжении 10 лет. Поэтому, ну, единственное, что мы как можем его поддерживаем медикаментами, вот, даем ему непосредственные указания, как принимать это через адвокатов, через фельдшера, который непосредственно принимает эти лекарства. Но дело в том, что там при приеме этих препаратов необходимо обязательно, чтобы был контроль кровяного давления и непосредственно брать анализы крови, потому что он принимает сильные препараты, которые разжижают кровь, а для этого каждые 5 дней надо делать анализы. Но этого, естественно, никто не может, значит, ну, предоставить ему такую возможность. После того, как нам было известно, что Бекир заболел пневмонией, вот, ему было проведено лечение медикаментозное, но оно не привело ни к каким результатам, потому что после повторного рентгеновского снимка все осталось, как и было. Но сейчас мне известно, что его вывозили в онкологическую больницу, якобы на осмотр. Там должны были поставить его на очередь для какого-то обследования. Что за обследование? Почему онкологическая больница, а не пульмонология? Нам, конечно, это неизвестно.
Хорошо, а вы как-то общаетесь, я не знаю, пытаетесь разобраться, почему так происходит? Ну, потому что странно, что семье, близким, родственникам не сообщают об изменениях, во-первых, в состоянии здоровья, а во-вторых, в том, что производят какие-то медицинские манипуляции. Или это, ну, просто некуда стучаться с вашей стороны?
Единственная связь у меня с Бекиром, это вот через адвокатов. И, значит, получается, что мы его видели вот только 11 мая, а во время судебного процесса дважды это была апелляция и сразу продление срока. Вот, это все, что вот нам пока на данный момент известно. Адвокаты пытаются подать еще раз ходатайство, чтобы они непосредственно провели опять же экспертизу о том, что он не может находиться в СИЗО с его заболеванием. Но нам было прямо на суде об этом отказано. И нашим следователям, и, значит, судьей. Вот. Имея на руках форму 3, которая говорит о том, что Бекир не может находиться в СИЗО, они ее просто тупо игнорируют. Адвокаты непосредственно везде об этом пишут, но пока никаких результатов у нас нет.
Хорошо. И последний, наверное, к вам вопрос. Как вы считаете, зачем это делается и чего хотят от вашего мужа?
Вы знаете, я очень много размышляла на эту тему, хотела найти все-таки ответ, почему именно наши мужчины, но все наводит на то, что все-таки они были очень активными в том процессе того, что они давали интервью, выступали. Бекир неоднократно выезжал в Евросоюз, чтобы непосредственно, ну, высказать свою боль о том, что был посажен его сын по 26 февраля. Вот. Ну, видимо, кому-то это очень не понравилось, и их так красиво, будем говорить, подставили.
Ну, то есть это такая, такой мотив мести, да? Потому что, ну, мы только что уже обсуждали с адвокатом, с Эдемом Спидляевым, да? 7 тысяч долларов якобы вымогательства и до 7 лет санкция, ну, до 7 лет тюрьмы, это, ну, не сильно сопоставимые, как мне кажется, цифры.
Ну, вот, понимаете, вот это вот все и наводит на то, что все-таки это была такая конкретная подстава, чтобы именно вот эту самую такую инициативную четверку упрятать. Почему? Потому что, вот смотрите, на протяжении полгода получается, что вообще никто, даже ни следователь не ходит туда, хотя они должны хотя бы ознакомиться с делом. Нашим адвокатам все время говорят, что нет свободных комнат, чтобы они попали к ним. Сейчас, на данный момент, вообще следователь ушел в отпуск. И получается, что вот просто тупо полгода мужчины с ослабленным здоровьем, все, и Чапух Хасанагла, и Кязи Маметов, и Руслан Трубач, в том числе мой муж, они просто вот эти вот полгода сидят там, и ихнее здоровье еще больше, как говорится, усугубляется. Но на это вообще, вот понимаете, никто даже это равносильно, что, по моему мнению, относится к тем же пыткам, которые непосредственно, ну, они учиняют. Потому что реально не оказав какой-то помощи, как это было в первый раз, когда у меня у моего мужа непосредственно случился отек легких и сердечной недостаточности, он оказался в реанимации в коме, я считаю, что это, ну, непосредственно именно пытки.
Это считаются пытками. Спасибо большое. Спасибо за вашу историю. Алия Дигерменджи, жена Бекира Дигерменджи, была с нами на связи. Обсуждаем дело, так называемое дело Виджие Кашка. И идем дальше. Напоминаю, это радио «Крым Реалии». Вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. И, соответственно, 044 490 31 18. Это номер телефона для жителей материковой части Украины. А сейчас с нами на связи Николай Полозов, российский адвокат. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы говорили, что будете проводить собственное расследование о гибели Виджие Кашка. Как оно движется, движется ли оно, какова цель этого расследования?
Да, это так, расследование ведется. Ну, цель расследования – это установить обстоятельства гибели Виджие Кашка, потому что произошла ситуация, при которой во время задержания ей стало плохо, и буквально в течение часа она умерла. И родственники, в частности, сын ее, Ибрама, конечно, считают, что здесь присутствует прямая причинно-следственная связь между действиями российских силовиков и вот этими последствиями, которые наступили. На текущий момент состояние дела такое. Значит, Следственный комитет еще в феврале отказался возбуждать уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и злоупотребления должностными полномочиями в отношении 5 сотрудников МВД России. После того, как я обратился с заявлением в Следственный комитет с просьбой ознакомиться с материалом проверки, это постановление было отменено, и проверка возобновилась. И вот только буквально на прошлой неделе в конце стало известно о том, что повторно Следственный комитет отказался возбуждать это уголовное дело, по тем же основаниям, добавив еще отказ в возбуждении уголовного дела в отношении врача бригады скорой помощи, который вез Виджие Кашка в больницу с этого места происшествия.
Ну, то есть, по сути, получается, что все люди, которые, задерживали и, везли в скорой помощи, они ни при чем, и, ну, и вообще непонятно, якобы, да, получается, от чего умерла Виджие Кашка.
Да, в самом постановлении указывается, что якобы имела место сердечная недостаточность, но для того, чтобы опровергнуть или подтвердить эти сведения, необходимо ознакомиться с теми материалами экспертиз, которые в рамках проверки проводились. И далее уже со специалистами, с медиками проводить альтернативные экспертизы, действительно устанавливать все эти события. Еще интересная деталь. Все записи всех видеокамер, в поле зрения которых могла попасть Виджие Кашка, были изъяты в тот же день, 23 ноября, какими-то неизвестными силовиками. без каких-либо документов. И где эти видеозаписи, существуют ли они, на текущий момент тоже абсолютно неизвестно. Поэтому на текущий момент я жду, когда материал проверки из прокуратуры вернется обратно в следствие, для того, чтобы все-таки ознакомиться с этим объемом информации. И дальше уже, в зависимости от того, что там будет внутри, в этом материале, предпринимать дальнейшие какие-то меры.
Хорошо, какими могут быть ваши меры, если, ну вот сказано, все, никто не виновен, смерть по причине, например, той же самой сердечной недостаточности, суды проиграны. Что дальше? Международные судебные процессы или что?
Нет, ну прежде всего исчерпание средств защиты внутри российской юрисдикции, безусловно. То есть все действия незаконных следователей, прокуроров, они будут обжалованы, это совершенно очевидно. Во-вторых, это проведение альтернативных медицинских экспертиз, опрос всех лиц, которые в тот день могли что-либо заявить, и требования возбуждения уголовных дел уже по новым обстоятельствам. Но если действительно станет такой вопрос, что российская власть будет покрывать своих служащих, своих сотрудников полиции, своих следователей, ну, естественно, впоследствии обращения в международные суды. К сожалению, ситуация такая, что сами органы расследуют дела максимально, скажем так, быстро и делают все, что необходимо. Когда идет независимое расследование, они, естественно, используют все ресурсы для того, чтобы максимально сопротивляться, максимально затягивать эти процессы. Но вне зависимости от бюрократических причин, вот это независимое расследование будет продолжаться, и в конце концов к какому-то результату я, безусловно, приду.
Мы только что общались с Ильей Дегерминджи, это жена одного из фигурантов дела Виджия Кашка, так называемого, Бекира Дегерминджи. Она рассказывает, что сейчас с ними ситуация такова, что следователь по этому делу вообще ушел в отпуск, тем не менее подозреваемым продлили срок содержания в СИЗО, и при этом у большинства из них очень плохо со здоровьем. Она это уже называет впрямую, вот в нашем эфире она сказала, что это очень похоже или является пытками. Насколько вы это можете оценить, вот это непредоставление медицинской помощи и такой ход следствия, при котором следователь, например, уходит в отпуск, а подозреваемые все так же в СИЗО. Пытки ли это, и что с этим можно сделать?
Ну, безусловно, это средство давления, это пытки, скажем так, в том понимании, как это понимает Европейский суд по правам человека. В случае ухудшения здоровья, естественно, необходимо обращаться в Европейский суд, в том числе для принятия экстренных мер по 39-му правилу. Но я могу сказать, что это не просто какое-то дело о вымогательстве, не просто дело против активистов. Например, в том же постановлении об отказе возбуждения дела по факту гибели Виджия Кашка написано, что они являются приверженцами, и цитирую, экстремистского объединения «Межлис». То есть, на мой взгляд, это дело наряду с рядом еще дел, которые сейчас фабрикуются в Крыму, дело против Межлиса крымско-татарского народа, против в целом крымско-татарского народа, и все фигуранты дела Виджия Кашка являются, ну, своего рода заложниками политических амбиций Кремля, который борется сейчас с Межлисом и с Украиной в международном суде ООН.
Хорошо, но было же уже промежуточное решение, по которому Россию обязали восстановить в правах, ну и, собственно, перестать считать Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией. Но, насколько мне известно, это, во-первых, требование не выполняется, а во-вторых, как при международном решении судебных инстанций все равно российские силовики пишут, что эти фигуранты являются приверженцами якобы экстремистского Меджлиса.
Да, это так. Уже более года Российская Федерация не выполняет промежуточные решения Международного суда ООН. В ближайшее время, по заявлению Украины, Международный суд ООН будет выяснять у Российской Федерации, почему не выполнено это решение. Я думаю, что это делается намеренно. Это демонстрация вот такой своей какой-то власти, силы по отношению к крымским татарам и по отношению к международному сообществу. Но я думаю, что в какой-то момент вот это количество неизбежно перейдет в качество, и те правовые инструменты, инструменты, которые не работают, в конечном счете будут подкреплены политическими инструментами, в том числе санкционного характера. И Российская Федерация просто с этим доиграется.
Российская Федерация просто с этим доиграется. Такой комментарий дал нам Николай Полозов, российский адвокат. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, обсуждали сейчас так называемое дело Виджие Кашка. Четверым людям инкриминируют вымогательство в объеме 7000 долларов у гражданина Турции. Говорили с женой одного из подозреваемых или даже обвиняемых уже Бекира Дегюрменджи. Всего их четверо. Итого это Кизиме Мета, Бекир Дегюрменджи, Асан Чапух и Руслан Трубач. Все они находятся в СИЗО, у большинства из них плохо со здоровьем, это люди уже в почтенном, можно так сказать, возрасте, и, собственно, в момент задержания одна из ветеранов крымско-татарского национального движения Виджие Кашка умерла, и, собственно, по этому делу ведет собственное расследование Николай Полозов. Радио Крым Реалии всегда с вами.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Валерия Максимова. Коротко о главном. В Севастополе хотят снести крупнейший торговый центр города. 2000 симферопольцев останутся без газа. В НАТО говорили о вмешательстве России в процессы западных стран. А сейчас подробнее. Власти аннексированного Севастополя намерены снести крупнейший городской торговый центр «Муссон». Об этом сообщает местное издание «Форпост». По их данным, через суд российское правительство Севастополя добивается сноса 16 сооружений «Муссона», расположенных на участке площадью почти в 250 тысяч квадратных метров. По словам старшего прокурора отдела российской прокуратуры Севастополя Елены Берловой, земли используются не по назначению и с нарушением безопасности.
Применение таких мер вызвано необходимостью предупреждения причинения вреда жизни и здоровью граждан по предотвращению последствий, которые могут явиться причиной неисполнения судебного решения.
Предварительное судебное заседание по делу о сносе «Муссона» назначено на 19 июня. Пока что суд запретил «Муссону» совершать какие-либо действия по распоряжению объектами недвижимого имущества. «Муссон» закрыли 24 мая возле здания против Возле здания против закрытия центра митингуют сотни людей. Владелец торгового центра Владимир Плотко в комментарии местному изданию «Примечания» уже выразил негодование по данному поводу, окрестив решение суда правовым беспределом. Более 2000 абонентов Симферополя отключат от газоснабжения в среду 30 мая. Это связано с ремонтными работами на улице Пушкина, сообщает подконтрольная Кремлю спикер компании «Крымгазсети» Юлия Максименко. Цитата. 30 мая будут проводиться ремонтные работы на улице Пушкина на отрезке от улицы Гоголя до Горького. В связи с этим будет отключено два ввода и прекратится подача газа, сказала Максименко. Она уточнила, что работы будут проводиться с 8 утра до 17 вечера. Пуск газа начнется в тот же день, сразу после завершения работ. В НАТО в Комитете по вопросам науки и технологий представили доклад «Вмешательство России в процессы выборов и референдумов в государствах-членах НАТО». Об этом пишет 24-й канал. Автором документа выступила Сьюзан Дэвис. Путем такого вмешательства Россия преследует несколько целей, в том числе создание атмосферы хаоса и неуверенности в западных странах. Сегодня днем в Крыму по прогнозам ясно и сухо, до 25 тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь с Крым Реалии.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право слушать самое крымское в мире радио. Это радио «Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков. Говорим с вами в том числе о самых-самых важных темах дня сегодняшнего. И, собственно, одна из тем, которую мы хотели с вами обсудить, это последний звонок, а точнее итоги, собственно говоря, учебного года в Крыму. Поскольку было много заявлений о том, что образование в Крыму оказывается доступно и на русском языке, и на украинском, и на крымско-татарском. Вот как оно на самом деле... Что будет с выпускниками, куда они смогут поступать, как они учатся, современные крымские школьники. Это все будем обсуждать в течение ближайших 25 минут. Начинаем.
Тема дня.
И начнем мы с того, что напомним нашим радиослушателям номера телефонов для связи. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звоните, если у вас есть что сказать по этому вопросу. А я думаю, что у многих есть что сказать по этому вопросу. Есть также телефон для жителей других регионов Украины. 044 490 31 18. У нас есть трансляция в Ютубе. Конечно же, есть трансляция на сайте Радио Крым Реалии. Это все каналы для связи. А мы же, собственно говоря, идем к самой теме. Тема дня, последний звонок, а точнее итоги учебного года. Итак, подконтрольные Кремлю власти в течение всего года утверждали, что на полуострове образование все-таки доступно, и оно доступно в полном объеме, и оно доступно на любом языке. С последним звонком пришло время просуммировать факты. Как изменилось школьное образование в Крыму за еще один год аннексии? Насколько доступным оно является по факту на, например, украинском или крымско-татарском языках? Достаточно ли в Крыму самой материальной базы для обучения? Причем обучение я имею в виду на крымско-татарском или украинском языках. И какие сложности ждут крымских школьников после деоккупации? Вот это все мы будем обсуждать с вами, но сначала 100 слов по теме.
Крым в центре внимания.
Аннексированного полуострова 24 мая прозвучали последние звонки. В этом году выпускаются около 9 тысяч 11-классников и более 17 тысяч учеников 9 классов. Такие данные озвучила российский министр образования Крыма Наталья Гончарова. В комментарии телеканалу «Первый Крымский» она сообщила даты экзаменов.
28 числа стартует первый единый государственный экзамен для 11 класса. Завтра, 25 числа, стартует государственная итоговая аттестация для 9 классов.
А в школах Севастополя последние звонки прозвенели днем ранее, 23 мая. В Севастопольской гимназии номер один присутствовал российский замгубернатора Севастополя Илья Пономарев.
Я хочу пожелать вам в этот день не бояться вашего пути, идти по нему, быть самими собой. Этот день, когда перед вами открываются двери в огромный, на самом деле, прекрасный мир.
А на линейке в Севастопольской школе номер 22, которая во второй раз выпустила кадетский класс, присутствовала инспектор отдела кадров Следственного управления Следкома России Екатерина Самохина. В комментарии журналистам телеканала XTV Севастополь она рассказала, особо прилежные ученики уже получили приглашение в Академию Следственного комитета в Москве и Санкт-Петербурге.
Ребята, которые получили целевое направление от Следственного управления, по окончании высшего учебного заведения будут трудоустроены в Следственный комитет Российской Федерации. Это не обязательно будет Следственное управление города Севастополя, это может быть любой другой субъект. И наши кадеты это понимают и готовы, и сделали этот выбор.
После российской аннексии Крыма число крымчан, получивших образование на украинском, существенно сократилось. Как ранее объясняла российский министр образования полуострова Наталья Гончарова, это зависит исключительно от воли учеников и их родителей. В 2014 году число тех, кто получал образование на украинском языке, достигало почти 13 тысяч человек. В 2018 году их было 370.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, последний звонок и, собственно, итоги учебного года в Крыму в центре тоже нашего внимания. Напоминаю еще раз, вы можете писать нам комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и Ютубе, а также на сайте Радио Крым Реалии. Ну и, конечно же, вы можете нам звонить. 8 800 10 06 926 – это номер телефона для крымчан. Для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Ну и вы, конечно же, можете писать даже в Твиттер и предлагать темы своих проектов. программ. Но, а мы обсуждаем. Ольга Тимошенко, бывший директор украинской школы в Евпатории, сейчас с нами на связи. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Слышно ли меня?
Добрый.
Да. Смотрите. Да, прекрасно. Спасибо, что включились. Итак, вот цифры, с которыми, собственно, закончился сюжет моих коллег. Да, в 2014 году 18 тысяч примерно крымских школьников училось на украинском языке, а сейчас их всего лишь около 300. И тамошние чиновники утверждают, что это все исключительно добрая воля самих учеников и их родителей. Насколько это правда, по вашим данным?
Ну, з того, що я бачу із тих, з тої кількості дітей, які одержують освіту екстерном в київських школах, в інших школах міста, звичайно, це не відповідає дійсності. Просто немає можливості вчитися українською мовою і немає ніякого сенсу в цьому. Тому діти, от, якщо говорити про останній дзвоник, то дуже багатьох дітей в школах Криму не було. Вони в цей час були в Україні, вони в цей час складали ЗНО з української мови та літератури, залишаються ще тут і змушені на превеликий жаль курсувати таким чином, тому що 30-го у них вони складають ЄГЕ з математики, курсувати між великі такі переїзди в них нічні. Проте у дітей дуже велике бажання отримати український атестат. Багато хто з них хоче продовжувати навчання за кордоном, тому, звичайно, потрібен український атестат. І вчаться вони українською мовою таємно.
Кстати, вот об этой тайности изучения украинского языка, ну и подготовки к украинским экзаменам ЗНО. Насколько это распространенное явление по вашим данным? И второй сразу вопрос, есть ли в Крыму учителя, которые помогают таким детям?
Звичайно, всі вчителі української мови, які залишилися там працювати, змушені були перекваліфікуватися на вчителів російської мови офіційно. Проте вони вчать дітей, які виявили таке бажання, звичайно, це вже платні заняття. А можливо, я не берусь так стверджувати, можливо, безкоштовно вчать. Проте все це відбувається таємно, поза межами школи, і діти це не афішують. Які не фішують, знаєте, навіть отримати копію особової справи від директора, це є велика проблема. Тоді придумують такі легенди, що щоб просто держати копію, тому що без цієї копії ми не можемо зараховувати на екстерн в українську школу.
Хорошо, а зачем тогда вот нужно, я не знаю, придумывать какие-то ухищрения для получения копии личного дела школьника, если, по сути, это же его личное дело? Зачем директора школ, ну, я не знаю, устраивать препятствия в этом?
Ну, це документ, який мусить зберігатися в школі. Так воно є. Там заносяться відомості про навчання учнів. Це не його особиста, особиста справа.
Ну, хорошо, я маю в виду, що це ж дані об этом самому ученике, і, наверное, він має право знати, що там написано.
Ну, тому що всі розуміють, директори, навіщо діти беруть цю особову справу. З якою метою? І з усіх сил намагаються не допустити цього.
Хорошо. И последний, наверное, вопрос. Вы, наверное, общаетесь с крымскими выпускниками. Насколько им, ну, я не знаю, насколько они выдерживают эти сложности? Потому что у них там есть и своя история, да, которую они сейчас изучают, и какие-то другие предметы, которые отличаются от украинского цикла. Насколько, я не знаю, легко, сложно дети к этому адаптируются?
Дети мусять адаптуватися. Все залежить від батьків. Від світогляду батьків. Батьки, якщо так от переконують дітей, то діти змушені вчитися там, але всі діти, як і всі діти світу, вони мріють швидше вирватися з-під опіки батьків і будувати своє особисте життя так, як вони вважають за потрібне. Я багато хто переконує за таке, якщо є можливість у батьків їздити до Києва, складати, вчити дитину за кордоном, то, звичайно, вони це можуть робити. Але не всі це по кишені, ви ж самі розумієте. Середня заробітна плата там дуже низька. До мене приїхала нещодавно медична сестра школи, то в неї всього 7 тисяч рублів зарплата. Це дуже мало, це дуже мало. То вчити, звичайно, дитину і їздити, це неможливо.
Ну, то есть, по сути, для многих родителей основным препятствием к тому, чтобы ребенок получал образование на материковой Украине, основное препятствие – это деньги?
Ну, і, звичайно, якщо у когось є політичні переконання.
Ясно.
А те, що пропонують випускникам Астрахань, вибачте, не Москву, не Петербург, приїжджають діти з медалями, медалісти, приїжджають діти з дуже хорошими знаннями. Я навіть дивлюся за тим, як вони склали ЗНО з української мови. Проте, крім Астрахані, їх більше ніде не чекають.
Да, спасибо вам за ваши комментарии, Ольга Тимошенко, бывший директор украинской школы в Евпатории, была с нами на связи. Обсуждаем будущее, собственно говоря, крымских выпускников. Вот Ольга утверждает, что очень многие из них сейчас активно курсируют между крымским полуостровом и полуостровом и материковой частью Украины для того, чтобы сдавать, например, украинские экзамены, ну, ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання, так эта штука расшифровывается. А мы идем дальше. Абдурешит Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека, с нами на связи. Абдурешит, здравствуйте.
Здравствуйте.
Было заявление, причем их было не одно, да, еще начиная с 2014 года, что в Крыму будет обеспечено полное право на получение образования как на русском, так и на украинском, так и на крымско-татарском языках. Насколько эти заявления были только заявлениями или все же это правда?
Это, видимо, просто было фейковое заявление. Потому что по факту мы видим совсем другое. Здесь у нас не только не развивается обучение на крымско-татарском, украинском, тем паче языках, а наоборот сокращается.
Хорошо, но вот руководство системы образования сказало, что это все сокращается исключительно по воле самих детей и родителей. Там даже приводился пример, что в 2014 году порядка 18 тысяч детей и учились на украинском, и изучали украинский, а сейчас менее 300 или около 300. Так ли это на самом деле? Это действительно желание детей и родителей?
Нет, ну такого не может быть, потому что мы знаем, я был тоже раньше одним из организаторов открытия школ, мы знаем, что это нам удавалось сделать, хотя администрации были не совсем, не совсем поддерживали, в те времена еще. А теперь это стало еще сложнее, потому что когда родители начинают с этим обращаться опять же к администрациям, то их отговаривают, объясняя ну, всякие, приводят разные доводы и причины, чтобы вот они этого не делали. Поэтому это вопреки воле родителей.
Хорошо. И вот только что мы общались с бывшим директором украинской школы в Евпатории Ольгой Тимошенко, и она сказала, что если у родителей, ну, короче, если есть воля родителей, если есть воля ребенка, то люди, например, изучают вот эти дети, изучают тот же украинский язык, но тайно, занимаются вот в секретной обстановке с репетиторами и таким образом готовятся. Насколько это распространено по отношению к крымско-татарскому языку?
Но, в общем-то, на самом деле, в школе сейчас получить хорошее образование, скажем, хорошее обучение на крымской остановке невозможно. При этом уроки сокращаются, вводят разные другие уроки, предметы, в необходимость которой мы сомневаемся, а за счет изучения крымско-татарского языка. Потом сами школы тоже. Было 15 школ на полуострове, теперь их 13. И там одну школу закрыли совсем, другому не дали статус. Это вот так. Статус имеется в виду школы с крымско-татарским языком обучения. Потом еще, когда в школах обучаются дети на крымско-татарском языке, две ступени не проходят еще как-то на крымско-татарском языке, а вот третья ступень уже просто проходит, как все школы общеобразовательные. И выпуская детей из школ, выдавая аттестаты, где не указывается, что ребенок или, скажем, выпускник закончил школу с крымско-татарским языком обучения. Поэтому все это так вот нивелируется. Потом еще директора школ, ну, исходя из принципа, где кадр решает все, директора подбираются таким образом, что это люди или обезволенные вообще, или, скажем, безропотные, беспринципные, они, в общем-то, им это вообще ничего не надо. А раз им нужен директор, то они, соответственно, подбирают такой же коллектив для своей школы, которые, ну, скажем, просто вот идут по течению.
Идут по течению. Насколько распространено движение в сторону сдачи украинских вот этих экзаменов ЗНО и, соответственно, поступление в украинские вузы?
Ну, в общем-то, я знаю родителей, которые выезжают за пределы Крыма, в Украину, чтобы, как-то скажем, чтобы их дети могли бы вот, завершить процесс в Украине. Таких немного, потому что, на самом деле, очень много возни, очень много тут ну, нужно делать, и поэтому это сложно. Но такие есть. Вот такие есть, видимо, те люди, которые видят детей в своей перспективе, там, вот, скажем, в той системе украинской, это они делают. Такое есть.
Такое есть, но этого не так много, потому что много в том числе бюрократической возни. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Абдурешит Джапаров был с нами на связи. Это координатор Крымской контактной группы по правам человека. Обсуждаем сейчас результаты тех заявлений крымских властей о том, что в Крыму доступно образование как на русском, так и на украинском и на крымско-татарском языках. И у нас следующее включение. Олега Хредько, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда» с нами на связи. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Смотрите, обсуждались основные проблемы, с которыми сталкиваются крымские выпускники при том, чтобы, я не знаю, при их попытках, да, сдать украинские ЗНО и поступать, соответственно, в украинские вузы. Одна проблема – это, собственно, финансы родителей. Тут более или менее понятно. Вторая – это бюрократические процедуры, с которыми сталкиваются там, ну, и родители, и, собственно, выпускники. Насколько эти бюрократические процедуры преодолимы и что, возможно, могла бы сделать Украина для того, чтобы, ну, я не знаю, поддержать крымских абитуриентов?
Ну, я думаю, если идти по тому пути, который сейчас есть, получение аттестата и прочее, да, это большая проблема. Хотя Украина для этого сделала очень много, и сейчас получить свидетельство за 9 класс и аттестат за 11 класс достаточно сдать где-то около 12-15 экзаменов. Тем более, враховывающие, то есть то, что происходит ситуация сейчас в Крыму для крымчан, была создана даже дополнительная сессия ЗНО, которые они могут сдать уже после всех мероприятий. Но это не самое главное. На сегодняшний день в Украине создана уникальная система в мире, хочу подчеркнуть еще раз то, что это уникальная система, которая обеспечивает доступ к высшему образованию крымским детям. Что им необходимо сделать? Им необходимо только иметь документ, который подтверждает о том, что они крымчане, свидетельство о рождении. Приехать в Украину, выбрать один из 35 вузов, которые расположены буквально по всей Украине, но в основном в южных областях. И сдать три экзамена. Украинский язык, историю и профильный, которые они отбирают. И поступать. Все. Дальше. Украина выделила более 3000 мест. При этом это лучшие вузы Украины. Юридическая академия, морская академия, Львовская политехника, институт Гетьмана, Таврийский национальный университет, который находится в Крыме. Все они ждут. И там нет никакой бюрократии. Вы просто приходите в образовательный центр, который начинает работать 4 числа, с 4-го, сдаете лично, ну, единственное, что выпускник должен лично сдать документы. Именно, вот подтверждение, подтверждение о том, что он из Крыма. Даже хочу еще обратить внимание о том, что если ребенок выехал после 1 января этого года, он тоже может поступать через эту систему. И там дальше сотрудники помогут. Единственная сейчас проблема – это донести эту информацию в Крым, потому что это очень ограничено. В этом старается Министерство образования и ряд других. Кроме этого, общественные организации. Например, «Альменда» сейчас реализует большой проект при поддержке Чешской Республики «Образование для Крыма», где мы стараемся это принести до крымчан. Хочу еще раз обратиться и через ваше телевидение. Уважаемые крымчане, мы вас ждем. Украина вас ждет и готова вам принимать и оказывать всю помощь, которая вам необходима. От вас требуется только желание.
Только желание. Ну, кстати, его может же тоже быть недостаточно, поскольку вот мы общались с бывшей директрисой Евпаторийской школы Ольгой Тимошенко, и она говорит, что большинство детей, которые собираются поступать в украинские вузы, они вынуждены тайно изучать украинский язык. То есть они сталкиваются еще и с препятствиями, ну, скажем так, нежелательности изучения украинского языка, а это обязательный экзамен при поступлении в украинские вузы.
Да, это экзамен обязательный, экзамен в рамках школьной программы. Это первое. И второе. В Украине нет плохой оценки. Даже если не будут очень хорошие результаты, все равно экзамен сдан. И тогда крымчане принимают участие в рамках 20%. То есть от госбюджета, который выделен на данную специальность, выделяется 20%, но не меньше, ну там одного. Например, из 100 мест выделяется 20. И крымчане до всех поступлений принимают участие в этом конкурсе. То есть между собой они соревнуются, если так можно сказать. И да, действительно необходим украинский язык, потому что это государство. государственный язык, и есть сейчас помощь очень большое количество дистанционных форм обучения. Вы можете приехать, в ряде вузов есть еще также и подготовка детей. Учителя в школах, которые прикреплены к этим вузам, тоже будут помогать. Поэтому нет необходимости бояться. А то, что это проблема в России, это да. Особенно в оккупированном Крыму. Потому что здесь идет преследование по языку. И ну вот по нашим информации, даже в том же Севастополе уже весной собирали информацию, кто собирается поступать в украинские вузы. И после этого может оказываться определенное давление. Но, к сожалению, то, что есть, то есть.
Что есть, то есть. Хорошо. А как вы считаете, какие основные, ну я не знаю, привлекающие, да, аспекты вот этого самого образования? Я слышал, что многие думают о поступлении в украинские вузы исключительно благодаря, например, безвизу и возможности потом, я не знаю, в рамках Болонской системы даже выбрать себе семестр или два в каком-то из европейских вузов. То есть вот сам по себе безвиз – это привлекательный фактор, но есть ли еще какие-то?
Во-первых, это лучшее образование, потому что предоставленные вузы – это одни из лучших в Украине. Во-вторых, да, действительно, вы сказали, возможность поступить в Европу. В-третьих, данные дипломы, которые получают в Украине, признаются во всем мире. Российские дипломы не признаются. То есть, если ребенок поступает в Крыму, то его диплом нигде не будет признанный. И этот монстр, который сейчас существует, если вы посмотрите статистику, извините за то, что несколько цифр дам, то в том году на количество мест увеличивается больше, чем на 1000 выделяет дополнительное количество мест для набора на госбюджет, а набор сокращается. То есть это нереально. Поэтому то, что мы видим, это реальность дальнейшего продолжения не только в Украине, не только в Европе, но и при освобождении Крыма то же самое. Украинские дипломы – это есть украинские дипломы. И это будущее элита, которая будет дальше жить в Крыму.
Ну и, собственно, о будущем-то у меня и последний к вам вопрос. Как вы считаете, вот если когда-нибудь произойдет или когда произойдет деоккупация, что нужно будет делать с системой образования, поскольку, ну, все-таки далеко не все школьники, там, я не знаю, изучали украинский язык, поступали потом как абитуриенты в украинские вузы. Будут ли проблемы с системой образования в Крыму? И как их решать, если они будут?
Ну, проблемы будут, как всегда, после освобождения оккупированной территории. Есть люди, которые активно помогают, становятся коллаборантами. Есть люди, которые просто под давлением. И здесь необходимо подходить персонально. Я думаю, очень хороший опыт, который прошла Германия после Второй мировой войны. В связи с тем, что там разбирались с каждым конкретно. Более 100 тысяч дел были рассмотрены в судах. Там громадное количество. И подходили к каждому человеку персонально и рассматривали. Поэтому мы и будем проходить. Сейчас самая большая проблема о том, что Крым становится экспериментальной площадкой для России по созданию военизированных молодежных организаций. Вот, например, 24-го в Севастополе, 23-го прошли последние звонки, а 24-го уже 500 человек вступает в юнармию. Это новый так называемый гитлерюнгенд Путина. И поэтому проблемы будут, и здесь как раз Украина должна будет направить все свои силы для того, чтобы, ну как можно сказать, вернуть этих детей в украинское образовательное пространство. И я думаю, мы с вами этому поможем.
Хорошо, а вот вот у меня вопрос даже другой. Хватит ли учителей вот после оккупации? И если нет, то где их брать?
Сейчас очень сильно хорошо развивается система дистанционной подготовки, которая есть. Это первое. А второе, я думаю, все-таки будут задействованы и те учителя, которые работают сейчас в данном случае. Просто вполне возможно, по каждому из них будет рассмотрен вопрос о возможности его преподавания в школе. Если человек занимал активную пророссийскую позицию, выступал за оккупантов, то действительно тогда в школе ему не место. Но с остальными необходимо уже будет рассматривать каждого конкретно. И я думаю, Украина то же самое поможет. У нас громадное количество педагогических вузов.
Ну, правда, на них часто бывают нарекания, насколько хорошо в этих педагогических вузах готовят, но это, я думаю, да, не самый главный вопрос для этой конкретной программы. Спасибо вам большое, Олег Хредько. Аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда» был с нами на связи. Обсуждаем сейчас возможности, итоги прежде всего учебного года в Крыму, возможности, которые были или не было их у детей изучать предметы и обучаться на украинском и крымско-татарском языках. Сказали нам наши эксперты и люди, которые к нам включали, что система противодействуют возможности детям изучать украинский и обучаться на украинском. То же самое с крымско-татарским. Бывшая директриса школы из Евпатории Ольга Тимошенко рассказала, что распространенным является явление, когда дети тайно изучают украинский язык, и даже часто родители и дети сталкиваются с сложностями даже в том, чтобы получить копию своего личного дела из школы, потому что директора прекрасно понимают, зачем нужны эти самые копии, а нужны они для того, чтобы подавать их в качестве документов в украинские высшие учебные заведения. Олег Хредько рассказал, насколько просто поступать крымским абитуриентам в украинские вузы, есть для этого специальная система, и в 35 высших учебных заведениях выделено по 20% квоты. Это в международном праве называется позитивная дискриминация. То есть дискриминация — это обычно нечто, унизительное или там плохое для человека. Позитивная же дискриминация — это когда какую-то группу людей специально выделяют для того, чтобы оказывать им больше помощи и больше поддержки. И вот такая образовательная позитивная дискриминация и происходит по отношению к крымским абитуриентам в украинских высших учебных заведениях. Я же должен с вами прощаться сейчас. Напоминаю, это Радио Крым Реалии. Вы всегда можете слушать нас на 105.9 FM. Конечно же, на сайте Радио Крым Реалии. Есть трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Есть номера телефонов, по которым вы всегда можете позвонить в прямой эфир. Для крымчан это 8 800 10 06 926. Для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Радио Крым Реалии всегда с вами. Меня зовут Павел Новиков. Пока-пока.